Привет всем любителям кино. Сегодня с вами опять проект «Раскадровка». И сегодня мы отважились на такой очень решительный шаг. Ну, поводом для этого решительного шага стал, конечно же, выход в цифровой прокат фильма Финчера «Манк», который рассказывает о людях, стоявших за созданием одного из кинематографических шедевров, а именно фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». И мы решили, ничтоже сумнявшись, покуситься на святыни Голливуда. Вот, и сегодня мы в паре поговорим о двух этих фильмах, о фильме «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса и о финчеровском «Манке». Ну и тем более повод, в общем, самый хороший для этого. Итак, сегодня оба этих фильма. С вами ведущая проекта «Раскадровка» Людмила Александрова.
Да,
и я, Алексей Власихин. Пожалуйста, пишите нам ваши впечатления от обоих этих фильмов. Будет очень интересно. Ну, один из них, конечно же, такой по масштабу своему. Когда мы решили, что будем говорить о «Гражданине Кейне», я подумал, ого, мы теперь взрослые, мы теперь можем говорить о таких великих фильмах. И тут всегда, конечно, большая сложность состоит в том, что по многим спискам, по многим голосованиям фильм «Гражданин Кейн» является лучшим фильмом всех времен народов. Это фильм, который там часто фигурирует именно за номером один. По опросам режиссеров, по опросам киноманов.
Мне кажется, это справедливо для американского кино, прежде всего, в меньшей степени.
Может быть. Я здесь вот нахожусь лично в такой сложной ситуации, потому что, с одной стороны, вообще многие опросы, не только чисто американских режиссеров, собственно говоря, «Гражданин Кейн» попадает, как-то я читал, в общем, такие восторженные отзывы от людей, по обе стороны Атлантики, вот, ну и, так сказать, многие в России этот фильм очень тоже высоко оценивают. Хотя мое впечатление, когда я его посмотрел где-то, вот первый раз, я признаюсь, в жизни его целиком посмотрел где-то полгода назад, ну, специально думаю, ну, все, пора, Лешенька, кинообразовываться, надо вот посмотреть классику. Такого какого-то, не знаю, крушительного, что ли, впечатления он на меня не произвел, то есть он действительно хороший фильм, он действительно сделан потрясающе, ну, прям номер один. Понятно, что все эти рейтинги, они оценивают не только, как фильм сделан, но и то, какой вклад он внес в развитие кинематографа, да, что он изменил в киноиндустрии в целом. И с этой, конечно, точки зрения, да, мы уже здесь, неважно, нравится нам фильм или не нравится, он одно из тех кинособытий, которые повлияли на то, как, в общем, мы делаем и смотрим фильмы сегодня. Поэтому, в общем, просим любить и жаловать, да, «Гражданин Кейн», и наших рекомендаций.
Еще хочу добавить немножко, почему эти фильмы стоит смотреть дуэтом, и почему один без другого будет работать менее эффектно, чем если вы просто посмотрите «Манка», там, купившись, например, на фамилию Дэвид Финчер. Да? Это нетипичный для Финчера фильм, в том плане, что это вот не высокотехнологичный с визуальной стороны такой триллер, который обычно Финчер снимает. Это кино о 30-40-х годах Голливуда, черно-белое. Очень много мелькает известных для того времени, для эпохи золотого Голливуда фигур, буквально вот просто пробегая в кадре, и это рассчитано на очень большую эрудицию зрителя, прежде всего в американском кино. Это, ну, там мелькают знаменитые режиссеры той эпохи, буквально вот просто в разговорах, где-то в эпизодах, культовые фигуры именно для американского кино, золотой эпохи Голливуда. И эти фильмы перекликаются в том числе визуально, то есть если вы посмотрите, вообще советуют «Гражданина Кейна» смотреть, потом «Манка», как это все это делалось, и потом обратно «Гражданина Кейна», снова «Гражданина Кейна», чтобы уже по-другому совершенно узнав историю о том,
как... С «Манкой» так вот где-то раз на десятый, наконец, пазл сходится.
Перепрыгивать, да. Более того, вокруг, если бы просто вот был «Гражданин Кейн», как там кино такое монструозное, культовое, которое возглавляет все эти списки, и фильм «Манк», который, собственно, рассказывает о том, как шедевр создавался. Так нет, оба этих фильма сопровождали большие скандалы. «Гражданина Кейна» потому что, ну, мы еще об этом поговорим, потому что главная фигура была списана с газетного магната Уильяма Хёрста, и Хёрст препятствовал ну, тому, чтобы фильм вышел в прокат, он не хотел, чтобы там, какие-то подробности частной жизни его и вообще, в принципе, были на экране, поэтому Орсон Уэллс спер как паровоз, создавая этот фильм, но об этом мы еще поговорим. Но при этом он в 1941 году фильм вышел, но в 70-х годах вокруг этого фильма разгорелся еще один большой скандал. Это такой творческий скандал, потому что женщина-кинокритик, как это там, Полин Кейл. Да, написала статью про авторство гражданина Кейна, что Уэллс именно не совсем автор, да, и все лавры должны достаться как раз-таки герою фильма «Манк» Генриху Манкевичу, и ей этот скандал с этим авторством даже был нужен, а не потому, что вот она как-то лично к Уэллсу какие-то счеты у нее, да, или как-то она любит Манкевича. Нет, она решила, что это хороший повод поговорить об авторстве как таковом. Что за фигура авторства, да, что принадлежит нам, что не принадлежит, как все создается, кто остается за кадром, есть фигура режиссера там, или продюсера.
Да, был подход, согласно которому главный в создании фильма это автор-режиссер. Uh-huh. Это тот человек, собственно говоря, который является главным двигателем, вдохновителем всей картины, и поэтому, чтобы по-настоящему понять фильм, нам нужно понять замысел автора, его намерение, и нам нужно через призму его замысла оценить, в общем, получилось и не получилось. И вот та самая Полин Кейл, она, вот, собственно говоря, так сказать, вторя Роланду Барту, а может быть, Ролан Барт был позже, не помню точно, в общем, который сказал, что автор умер, да, автор мертв, поэтому давайте будем рассматривать фильм уже без привязки, так сказать, строго к фигуре режиссера. Ну и сама идея Полин была в том, что да, действительно, есть куча людей, которые совершенно, которые вкладывают очень сильно в создание фильма, и от мастерства которых зависит успех или неуспех. Это тут тебе это и все эти сценаристы, и
операторы, вот все это. Словом, потому что она была кинокритиком, и она защищала кино как некий литературный жанр, тоже в том числе, да, что кино, будь ты прекрасным режиссером, оно не работает без структуры, без словесной структуры, за которую отвечают сценарист или сценаристы. Да, то есть кино, нужно слово как таковое, да, и она авторов этого слова, сценарист в данном случае, защищала вот очень остервенело. Но прикол-то в том, что когда Орсон Уэллс снимал «Гражданина Кейна», главным на площадке был еще не режиссер, на которого нападает кинокритик, да, а продюсер. Тогда режиссеры тоже были вообще угнетаемой группой населения, и их заставляли снимать каких-нибудь там любовниц этих продюсеров, да, их имена могли не указывать там в титрах. Продюсеры, вот как люди, которые очень далеки от кино, но близки к бизнесу, для которых кино было бизнесом, они ворочали вот этими бюджетами, да.
Да, продюсеры и студии, которые за ними стояли, да. То есть вот эти, по сути, вот финансовые
конгломерации. Первый случай «Гражданин Кейн» — это первое авторское кино, можно сказать, где Уэллс поставил такое условие студии, да, что я снимаю, я режиссер, я исполняю главную роль, да, и сценарий мой. Ну, в общем, в принципе, вот такое первое авторское кино, и он в этом самом совершил переворот. И Финчер — это человек, который вообще без сценария не снимает, он режиссер от слова, ну, как сказать, ну, что это, как ремесленник, да, то есть у него в сценаристах тоже ходят известные люди, да, и он прежде всего занимается картинкой. Вот, и у Финчера отбирали его «Чужого», там, «Третьего» и так далее, да, и для него вот эти отношения между режиссером и сценаристом тоже очень важны. Плюс у Финчера есть там, что это сценарий написал его отец, который погиб, ну, умер, в смысле, 17 лет назад, и для него вот он очень долго носился с этим проектом, как, может быть, как память отца, и опять же высказаться об индустрии, которой Финчер посвятил всю свою жизнь.
Да, и сценарий фильма «Манк» написал отец Дэвида Финчера.
Ну да, и не без скандалов, Финчер такой достаточно фигура, как сказать, для индустрии тоже, всем известно, как он снимает, куча дублей бесконечных, непонятно зачем нужно. Вот такой достаточно своеобразный режиссер, достаточно своеобразное у него отношение с тоже с, с, со студиями, с тем, как он это делает. В общем, это, по сути, такое огромное метавысказывание о мире кино, о том, как это кино делается, о том, кто это кино делает, да, и почему, в чем, как, в чем заключается магия кино, и вообще вот как люди, какие люди делают это кино, что это вообще такое, да, и, ну, поэтому эти два фильма стоит посмотреть вместе, даже, может быть, как-то все
почитать. Параллельно. Шучу. Друг за другом, да, такой сделать себе марафон. Оба они по два часа, в общем, вам
будет чем заняться.
Да, целого дня, да, это, в общем, не весь «Властелин колец», да. Вот, а мы, кстати, честно признаем, что проект «Раскадровка», он хоть и является авторским, но в то, что он выходит, вкладывает огромное количество людей, так сказать, технических специалистов, которые нам помогают, и имена которых, в общем, в большинстве случаев остаются за кадром, но также и все те, кто финансово поддерживает выход нашего проекта. Спасибо вам. Да, тут я без всяких признаю ваш вклад как коллективного продюсера, тех людей, которые... в общем, делают возможным выпуск всех наших проектов. И очень благодарны мы всем тем, кто у нас уже поддерживает. Если вы хотели присоединиться к этому продюсерскому пулу, то, пожалуйста, ссылка на то, как можно нас поддержать, находится в описании нашего стрима. Поэтому еще раз спасибо вам. Да, мы ваш вклад помним, мы ваш вклад ценим и признаем. Мы не считаем себя здесь царями горы. Возвращаясь к Финчеру и Орсону Уэллсу, начинаем мы. Давайте мы сейчас поподробнее поговорим о фильме «Гражданин Кейн». Еще раз, многие фильмы этот смотрели, я думаю, что он, потому что он практически во всех списках там, всех киношкол, всех кинокритиков. Я уверен, что вы много раз видели его, видели на него ссылки, описания, разборы этого фильма. Но поэтому мы сейчас не будем тут строить из себя таких каких-то специалистов, которые глубоко его изучили и знают там все эти ссылки и аллюзии. Вот. Но нам интересно прежде всего ваше впечатление, зрительское впечатление, потому что фильмы, в этом смысле, в чем я, может быть, согласен там, не знаю, с тем же Роландом Бартом, потому что фильм, он уже не принадлежит ни режиссеру, ни даже ни сценаристу, ни всей команде, которая его создала. Вот. Как только фильм вышел, он принадлежит зрителям, да, он принадлежит тем людям, которые этот фильм смотрят, которые с этим фильмом как-то внутренне взаимодействуют, которые этот фильм вместе обсуждают. И здесь нету ни у кого какого-то, не знаю, там, ярлыка на книжение. Нет кого-то, кто бы сказал, все, я имею право, и только я имею право на правильные просмотры, на правильную интерпретацию этого фильма, и даже его автору это право уже не принадлежит. Поэтому делитесь своими впечатлениями, понравился вам фильм, не понравился, если понравился, то чем. Если не понравился, то тоже чем. Будет интересно поучаствовать в нашем общем таком диалоге, потому что сам, с другой стороны, сам факт, что фильм снимается, обсуждается, сам факт о том, что в фильме спорят, там, эти вот 70-е годы, да, кинокритики горячо спорили о нем, и сейчас опять с выходом фильма «Манк», опять новая волна интереса к этому фильму, все-таки говорит о том, что ну, он является очень значимым каким-то событием в истории Голливуда и вообще в истории кинематографа в целом. Ну, как люди впечатления от фильма «Гражданин Кейн», да? То есть как, понравился, не понравился? Ну, да, поразил он тебя своим величием или разочаровал?
Ну, конечно, сейчас скорее вот это его первое место, вот это культовость, некий статус, вызывает такое немножко недоумение. Ну, с одной стороны, это все понятно. Если понимать, если иметь в виду, что это 41-й год и те новаторские приемы, которые применил...
Нет, давай без снисхождения, давай без, вот сейчас без снисхождения, то есть вот не, вот потому что там вот 41-й год, там типа, ну вот, плохенький, но наш, да, нет, давай без этого, вот
нет.
Фильм, который есть.
Да. А, в смысле, я не учитываю, что это 41-й год.
Да.
Нет, ну он, как сказать, это не старое кино в этом смысле, да, это не устаревшая вот какая-то там архаичная вещь, там, типа, давайте вот пройдем, у нас тут занятие историей кинематографа и посмотрим, как кинематограф был там спустя века, да, ну, там, нет, он вполне современно смотрится, и все еще темы, которые этот фильм поднимает, они все еще, ну, как бы, актуальны, да, и тот способ рассказывания истории, да, это ненадежные рассказчики, это нелинейное повествование, это какие-то флешбеки, все вот это вот, это очень, ну, до сих пор так снимают кино, что называется, там, тот же Тарантино, это все узнается, да, то есть это не то, чтобы как-то какой-то музейный экспонат, это вообще не музейный экспонат, да, это вот видно, что, ну, Орсон Уэллс, как бы, возможно, в свое время был новатором, но вполне себе он сейчас вместе с современными режиссерами фильм не теряется на их фоне, да, потому что во многом, наверное, они из «Гражданина Кейна» многое взяли, да, тот же нелинейное повествование, те же ненадежные рассказчики и так далее. Вот, и тема-то вот этого, да, как сказать, идеалиста, который мечется между... Молодого идеалиста, который решил там изменить мир, да, и потом вдруг погряз, которого испортили там деньги, власть там и что-то в этом роде, да. Это тоже... Сейчас много этих идеалистов, и эта тема, в принципе, и понятна. И такой вот, ну, что ли... какая-то правда о человеке, этот фильм, по сути, это поиск правды, да, поиск ответа, когда мы накладываем друг на друга какие-то свидетельства, получаем ли мы то, каким был человек на самом деле, да, или нет, или этот человек — это нечто неуловимое, да, даже если он огромный след оставил, даже если каждая деталь его жизни известна всем, если это там, публичная персона и так далее, да, и получаем ли мы человека, или о чем думает, ну, какой человек, добившийся всего, о чем он думает в момент ухода из жизни, что он считает главным, как бы, если сторонние люди говорят, ну, как со стороны у него все получилось, это молодец, что называется, это человек, который держал в руках весь мир, да, сожалеет ли он о чем-нибудь, или он умирает, там, не знаю, довольный тем, что как сложилась его жизнь. Ну, вот это вот все, это вообще абсолютно современные темы, и в этом смысле, с одной стороны, впечатление двоякое, с одной стороны, все круто, фильм не смотрится как музейный экспонат, с другой стороны, все-таки читаешь потом статьи, вот это Орсон Уэллс придумал первый раз, вот это мы видим, там, это первый нуар, первый авторский фильм, первые там глубина кадра, всякие монтажи.
Это все не так. Да? Ни одно из этих утверждений по отдельности неправда. Ну, и кадр был, и нарезка такая была.
Все, ну, может, он собрал все вместе. Может, он, его гений в том, что он собрал лучше. Ну, и это фильм молодого человека, которому там 22 года, 21 год, да, который вот амбициозен. Да, это, в принципе, тема амбициозности как таковой, творческой, это самая культовая сейчас тема. Она и про фильмы «Манк» есть, одна и в фильме «Гражданин Кейн» есть. Амбиции. Мы живем в самое, мне кажется, амбициозное время с нашими этими блогерами и там, не знаю, всякими каналами, которые делает один человек, да, и сейчас один человек может владеть там умами кучу аудитории, да. Это и «Манк», и «Гражданин Кейн» — это вполне себе современные герои, вот, особенно для нашего времени, вот, это все понятно, творческая амбициозность, это амбициозность перевернуть мир, это амбициозность доказать всем, что ты самый крутой, она была и у Орсона Уэллса, и у его героя, и у Манка, ну, в общем, все это есть в двух фильмах.
Да, и вот если говорить, скажем, я согласен во многом с тобой, то есть фильм смотрится по-прежнему очень интересно, причем он где-то, я скажу про свои впечатления, где-то он цепляет, где-то эта атмосфера тебя захватывает, где-то он раздражает вот этим своим постоянным каким-то рвущимся, таким перепрыгивающим повествованием, меня лично, да, то есть я как-то уже не всегда, но, опять же, фильм не должен убаюкивать, он не должен обязательно создавать какой-то вау-эффект, да, он должен в тебе работать, и если вызвать в тебе раздражение, часть замысла этого фильма, то почему нет? Но действительно, все эти темы... Тут вот какая интересная штука создается. Мы часто очень находимся таком в плену ощущения, что мы на пике прогресса. Вот мы, да, вот мы теперь достигли, мы все знаем. Мы сталкиваемся с какими-то вызовами, с которыми никто никогда не сталкивался. Те задачи, те проблемы, которые стоят перед нами, не уникальны. О, смотри, там это вот мир новых технологий. Смотри, там фейковые новости. И все это подается как, о, смотри, мы только что сейчас с этим столкнулись, только что это открыли. Смотришь фильм 1941 год, ты смотришь там фейк-ньюс, ты смотришь там вот как раз вот этот самый момент о том, как создается образ, да, который начинает жить отдельной жизнью от человека и, в свою очередь, подчинять себе жизнь самого человека, который, скажем, от которого вроде бы этот образ отталкивается. Да, и с тем же гражданином Кейном тут интересная ведь история, что многие как раз исследователи говорят, что вот тот же самый Герман Манкевич, они, в общем, были так, в достаточно хороших отношениях с Хёрстом, да, вот тем самым прототипом Чарльза Кейна, да, в фильме. И что, в общем-то, некоторые считают, что это достаточно такая, ну, по сути дела, месть Хёрсту за то, что он выставил Манкевича за, в общем, злоупотребление алкогольными напитками. Да, то есть и здесь действительно все ведь это вот мы не знаем, чья точка зрения здесь является правильной, потому что у нас нет голоса, скажем, самого Хёрста, у нас нет голоса многих других участников всего этого процесса там. И если бы даже они были, как, в общем, нам еще тоже великий Куросава показал, не факт, чтобы мы смогли в этой многоголосице разобраться и сказать, какой голос является верным. Да, потому что вот в конечном итоге то, что мы имеем, это фильм. Да, фильм, который рассказывает какую-то историю, и он, собственно, живет уже по своим собственным жанрам, и он уже не вполне в этом смысле подчиняется реальности, с которой он писался. Вот, и, безусловно, это вот очень, очень интересная тема, и они, вот тебе тут и виртуальная реальность, и, еще раз повторюсь, фейковые новости, и все это, и вот то, за что сейчас обвиняют социальные сети в том, что они создают вокруг человека какой-то такой пузырь, и он находится в этом пузыре, именно информационный пузырь, и слышит только те голоса, которые он хочет слышать. Все это, оказывается, уже было, и тема вот такого медиамагната, который рвется в политику, ну, тут даже можно без подмигиваний, так сказать, вот понять, почему же именно сейчас тема фильма «Гражданин Кейн» опять стала актуальной, да, тут потому что не будем, в общем, лишний раз повторять, кто же является этим мангатом, Трамп, да, кто сейчас, в общем, находится во всех новостях и кого обсуждают, то есть судьба человека, который подчинил всю свою жизнь, всю свою страсть славе, деньгами, богатству. Да, это ли такой не вечный сюжет? И в этом смысле, конечно, «Гражданин Кейн» чем-то напоминает, ну, вот этот еще древний библейский сюжет там, про Вавилонскую башню, про людей, которые решили сделать себе имя, там, не знаю, поставить себя на место Бога и оказались, вот, что называется, у разбитого корыта. В общем, прогневили, что называется, небеса вот своим этим безумным наглым поступком. И здесь мы тоже видим человека, который вот, как поется там в песне у Гарика Сукачева, мне почему-то очень запомнилась эта фраза, она очень красочно описывает эти творческие метания. «Я продам гитару и куплю себе хлеб, но подумай, чем пахнут эти деньги?» Вот, собственно говоря, это вот такой краткий пересказ гражданина Кейна, да, про человека, который начинал как идеалист, да, человека, который там чуть ли не о социалистических идеалах размышлял, но вот эта сама логика вот этого карабкания по ступенькам этой самой Вавилонской башни, вот эта логика восхождения, логика возношения над другими, да, логика такого обретения власти и самопрославления, она выжигает человека. И, в общем, история, притча, я думаю, одна из причин популярности «Гражданина Кейна». То есть здесь, с одной стороны, этот фильм схватил вот эти тенденции, в которых мы сейчас живем. Да, власть, медиа, да, вот это та самая четвертая власть, власть средств массовой информации. И вот все, что она с собой несет, все какие-то изъяны и какие-то внутренние противоречия, которые она с собой несет, сегодня это мы ощущаем очень ярко, и в этом смысле, наверное, какой-то, ну, не знаю, прорицательный гений, как и Манкевича, так и Уэллса, не будем сейчас дискутировать, кто из них тут больше вложился в создание сценария, нам это тут не важно. Да, но тем не менее, вот это все в фильме, это достаточно ярко и красноречиво показано, и при этом оно сочетается вот с вечной историей про человека, который, да, продал свою душу дьяволу ради славы и денег. Да, вот это все вот здесь, все это вместе. И в этом смысле, кстати, гражданин Кейн, несмотря на, ну, так сказать, внешнее новаторство. Я, опять же, я, честно говоря, не знаю замысел Уэллса до конца. То есть я не знаю, я не читал его собственных воспоминаний о фильме, о том, что подвигало его к созданию. И мне кажется, что, может быть, как раз недаром ведь этот фильм, самый великий свой фильм, ну, точнее, некоторые считают не самый великий его фильм, но самый прославивший его фильм, он создал, будучи достаточно молодым человеком. То есть, находясь ну, в начале своего пути. Я думаю, что вот это как-то помогло ему предаться процессу, то есть отдаться вот волнам тех энергий, которые как-то вот в этом фильме, в сюжете его перекрестились.
Он скандально. Он точно понимал, что он создает повод для разговоров, да, именно что называется...
Да, это я согласен.
Да, потому что он понимал, что они намекают на Хёрста, как бы, да, что это вот все вот так вот надо высказаться. Молодому человеку с амбициями, опять же, повторю это слово, как-то так прямо подразнить, да, сильного мира сего, да. Вот.
Да, это приятно, это такая, скажем, мелочь, которая, в общем, даже и не мелочь, которая добавляет молодым амбициозным людям, так сказать, пороху. Но также это, собственно, фильм, опять же, мне кажется, его популярность именно во многом том, именно в том, что он становится такой притчей своеобразной. Это такая иллюстрированная притча про человека, который ну, буквально вот опустошил себя, да, превратился вот в какую-то мумию, да, каким мы видим его уже в последние годы его жизни, я имею в виду Кейна, да, именно Кейна в изображении Уэллса, который, так сказать, вот все потерял, все дорогое, что у него было, он все потерял. Этот сюжет потом воспроизводится и во многих других. Даже трудно сказать, это я не на уровне заимствования, а просто сам сюжет, сама эта фигура, мы видим это и в «Крестном отце», и во многих других произведениях вот человека, который ради власти отдал все, там, и теперь у него король Лир, да, то есть нету смысла, это еще задолго до всех. Да, это такой вечный сюжет, глубоко христианский, кстати, сюжет, да, о том, что там это вот фраза из Нового Завета о том, что жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Да, это вот фраза из Евангелия, которая говорит о том, что самое дорогое и важное в жизни, оно нельзя приобрести за деньги. Это звучит как трюизм, да, но вот такого рода притчи, они напоминают нам о том, через саму историю, через само повествование, что за этой... Это не просто пустые слова, за ними стоит определенный опыт поколений, да, опыт наблюдений, опыт размышления о том, кто такой человек, для чего он это все делает, и стоит ли оно все того, да, стоит ли вот это все богатство, слава и влияние, вот, если ты в конце концов все потерял. Ирландец, да, наверное, одно из последних, вот прямо сейчас вспомнилось, скорсезовский фильм, опять об этом же примерно, да, человек...
Волк-Солл-Стрит.
Совершенно верно, да.
Очень много таких фильмов.
Да, с одной стороны, это значит, что в этом может быть такой некоторый элемент читерства, что вот мы, так сказать, вот будучи не магнатами и не воротилами, так сказать, с неким таким злорадством наблюдаем за саморазрушение вот этих вот великих фигур, которым мы в глубине души, может быть, завидуем. Пусть так. Это, тем не менее, не лишает эти сюжеты своей силы и правды. И, может быть, я не знаю, действительный там Хёрст чувствовал в конце жизни какое-то там сожаление о чем-либо. Но в любом случае, безусловно, эти истории, эти притчи, они отражают, не нужно становиться магнатом, да, не нужно становиться, или, так сказать, понятно, что большинство из нас, нам и такого шанса не предоставится, чтобы вот опустошительную силу некоторых решений в нашей жизни увидеть. Просто вот эти примеры, которые мы видим у себя на экране, да, на широком экране, они скорее... Ну, являются таким мысленным экспериментом, да, они показывают, что же будет, если это докрутить до конца. Не обязательно докручивать, чтобы понять какую-то загибельность каких-то вещей. А с другой стороны, это вот вечный конфликт любого художника, да, потому что для создания, особенно в кино, да, потому что если ты, ну, пишешь картины, ну, в принципе, я не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но не так много денег и надо, ну, чтобы написать там какую-то... полотно, ну, там, купил себе красок, вот у тебя холст, написал, не знаю. Единственное, что, да, есть, все равно, правда, хочется, это понятно. Вот, но вот эта вот дилемма, да, между таким коммерческим успехом и, вот, действительно тем, чтобы следовать своему сердцу, она кем только тоже и в каких только формах не перекручивалась, не обсуждалась, да, это, пожалуй, вечная дилемма художника. А в кино-то тем более, потому что создание такого полноценного кинофильма требует огромных вложений, да, огромных средств. Это по определению не может быть делом...
Да, и сколько их попало в эту бездну, я имею в виду, сколько мы даже в раскадровке говорили о молодых режиссерах, которые снимали свой авторский первый фильм, да, на там, какие-то занятые деньги там, и так далее, и так далее, а потом их просто перемалывала голливудская машина, увидев талант, бросив этот талант на производство ну, каких-нибудь стандартных, мейнстримовых таких фильмов, в которых вообще ничего не оставалось от этого молодого режиссера. Когда перед тобой, когда стоит огромные деньги, огромный бюджет и огромная и возможность высказаться в большом формате, да, ну, как бы с привлечением и денег, и средств технических, и актеров, да, и чего угодно, конечно, это, ну, соблазн велик.
Вот. Да, и, в общем-то, может быть, даже труднопреодолимый только.
Да, интересно, кстати, Дэвид Финчер, как это все вообще было, почему он никак не мог снять этот фильм по сценарию своего покойного отца.
Мы переходим к Манку, верно, уже?
А? Да, к Манку да, переходим. Я бы да, немножко не про фильм, а сейчас он снял это при помощи Netflix. Он работал для них над сериалом «Охотники за разумом». Немножко устал, потому что, ну, сериальный формат, все такое, да, и вот Netflix для того, чтобы, ну, как-то не терять контакты с ним, да, и как-то вот, ну, давай, вот тебе творческий отпуск, и снимай все, что хочешь, мы готовы профинансировать, и он берет вот этого Манка, которого давно уже задумал. И опять его извечно спрашивают про конфликт кинотеатров, проката и Netflix, да, как стримингового гиганта. Вот, что такой огромный, монструозный фильм, явно снятый для большого экрана, да, ну, и опять делать при помощи стримингового сервиса. И тем более Финчер, режиссер, который с визуалкой работает, которому, наверное, большой экран важен. Вот, его спрашивают, опять же, да, про вот это противостояние, и он тоже очень интересно отвечает, как творческий человек, он говорит, ну, это раньше, он говорит, ничего волшебнее, чем когда 100 человек в одном зале, в едином дыхании, в порыве смотрят фильм, это магия, да, это настоящее подлинное чувство, это вот не, в темноте, это ни с чем не сравнишь, но сейчас, типа, современный мир таков, что мы, никакой магии, она все равно уже потеряна, потому что все бесконечно говорят, выключите, пожалуйста, телефон, тут у кого-то горит экран, ну, то есть, вот, зачем, если мы уже растеряли эту магию, да, то и окей. Пусть будет там домашний просмотр, и тут же говорит, вот исчезнувшую, да, мы снимали, столько трудов потратили для того, чтобы, именно для большого экрана, для того, чтобы образы визуально играли как надо, да. Мы, конечно, потратили очень много труда, постоянно намекая на то, что мы снимали все-таки широкоформатное кино, но я, мол, не против, да, что если люди будут дома смотреть, да, и с хорошим разрешением, и все такое. Это такое тоже балансирование.
Если они заплатили за подписку, имеют право.
Ну да, как бы такое балансирование в ответе, как бы настоящего художника, который, конечно, хочет большого экрана. Ну, как бы это круто, потому что это, опять же, возможности именно визуальные у тебя крутые, когда ты имеешь в виду ну, большой экран. Да, вот, и даже в этом маленьком, казалось бы, не относящемся к, ну, к фильму как таковому разговоре про Netflix, да, тоже очень интересная тема поднята.
Да, если мы переходим к фильму «Манк» уже, да, Дэвида Финчера, вот тот самый фильм, который вышел недавно в цифровой прокат, и я думаю, что вы уже видели много обсуждений и статей обзорных на этот фильм. А мнения кинокритиков разделились, да, если «Гражданин Кейн», ну, это все-таки действительно такое глыбище, да, и тут уже любая радикальная критика будет уже воспринята как позерство такое, да, то есть, а вот мне вот кажется, что Александр Сергеевич Пушкин как-то слабовато владел русским языком, а, ну надо же, смотри-ка, какой-то смелый, да, решил покритиковать Александр Сергеевич, так и здесь уже, ну вот «Гражданин Кейн» это, ну, уже мы можем только уже исследовать, да, и как-то актуализировать этот фильм, потому что серьезная какая-то негативная оценка его, ну, она вряд ли уже будет звучать как некое серьезное слово, серьезное высказывание. Поздно, поздно. А, но, если, что касается Манка, мнения разделились. Да, мнения разделились. А, ну, по очевидным причинам, да, именно потому что фильм, он сознательно касается, во-первых, берет такую несколько провокативную тему. Да, это вот этот самый спор 70-х годов, да, между кинокритиками о том, кто сыграл решающую роль в создании и, так сказать, величии «Гражданина Кейна», Герман Манкевич или Орсон Уэллс. И Дэвид Финчер здесь целиком и полностью на стороне Полин Кейн, которая считала, что именно Манкевич, вот тот самый Манк, и является главным гением, что ли, этого фильма, да, именно
ну, да,
его.
Здесь Орсон Уэллс и Генрих Манкевич, это очень разные люди, носители совершенно разного подхода к творчеству, да, и, ну, к индустрии, они очень по-разному на это смотрят, это два очень разных персонажа, и все антипатии на стороне Уэллса он так сыгран, он так показан.
Да, да, здесь, в общем, да, позиция четко занята, хотя, в общем, если говорить о таких, опять же, въедливых специалистах в истории кино, они говорят, что в фильме Финчера огромное количество неточностей. Персонажи показаны где-то более достоверно, во многих очень случаях очень неточно, где именно в деталях много неточностей, много, ну, домысла. И здесь опять мы вот сталкиваемся с тем, что фильм нам все-таки придется воспринимать не как какое-то, ну, действительно отображение реальности, хотя персонажи-то упоминаются реально, это же не фантастика тебе какая-нибудь, это ж, тут даже имена не изменены, это не Чарльз Кейн, да, который изображает Хёрста, здесь действительно звучат и показан там Уэллс, и вот тот самый Манкевич, да, и другие какие-то, ну, в общем, крупные фигуры киноиндустрии тех лет. Но, тем не менее, фильм этот, он не может претендовать на историческую точность. Очень много там, говорят, ляпов, и есть там большие разборы действительно историков кино, которые показывают вот все эти несоответствия. То есть это одна такая точка вот расхождения, да, где не сошлись мнения тех, кто посмотрел. Некоторым фильм кажется таким безжизненным, что ли, как бы сухим, да, таким несколько, скажем, где определенный как бы стиль и форма просто ради стиля и формы, да. Не знаю, с этим я, наверное, пожалуй, не соглашусь. Фильм смотреть интересно, особенно если смотрел «Гражданина Кейна» и чуть знаешь вот всю эту кухню. И, в принципе, ну, фильм, он действительно не об исторической там точности, он не о каких-то там нюансах. Ну, он является... подражательством.
Упражнение в стиле.
Ну, да, упражнение в стиле, да.
Да, Финчера, это, ну, понятно, еще раз повторюсь, да, режиссер-визуал, который работает именно с картинкой, и это виртуозная работа в плане, как рифмуется «Гражданин Кейн» и «Манк», как кино того времени выглядело в 30-х-40-х, да, он заставил там своих электронщиков-музыкантов, которые с ним работают с саундтреками, написать такую джазовую музыку, которую они там в жизни не писали, в стиле биг-бендов. И это вот именно упражнение в стилистике такое, да, работа с цветом, с ракурсами, как это все тогда выглядело. Но в этом смысле, с визуальной стороны, это очень интересно.
Да, смотреть любопытно, по крайней мере, интересно, да, то есть это такой, меня, по крайней мере, ничто в этом не оттолкнуло, а наоборот показалось очень интересным упражнением, потому что сейчас, когда у нас есть все технические, ну там, точнее, технические возможности для съемки фильмов, ну, по крайней мере, Финчера, которые там раньше-то и не снились, тем интересно смотреть, как авторами пользуются, да, как он, понятно, что сегодня претендовать на какую-то сугубую оригинальность, ну, как-то несколько наивно, да, все равно, что ты можешь такого сделать, уже если Орсон Уэллс, в 1941 году, как выясняется, все приемы, которые он использовал, использовали раньше до него, то уж в 2020 году, то уж что об этом говорить. Но здесь, конечно, есть и более такие важные пласты, да, информации, точнее, смысловые пласты в этом фильме. Это, да, это фильм о машине Голливуда. Да, это фильм о том, как вот Голливуд тоже подчиняет себе, там, не знаю, молодых людей, которые приходят с какими-то своими творческими амбициями, потому что сам Манкевич здесь предстает перед нами как автор пьес и талантливый журналист, но который ради денег и, может быть, там, не знаю, славы, вот, проглотил эту наживку Голливуда, и теперь вот он мечется. И тут тоже такой еще момент, многие историки говорят, что и сейчас-то сценаристы зачастую не самые заметные люди. Да, все равно люди, ну, прежде всего мы запоминаем режиссера, да, который стоит за фильмом. А тогда вообще, в общем, сценаристы воспринимались зачастую как люди второго сорта, и будучи при этом, ну, людьми там талантливыми, часто очень яркими, вот это вот несли в себе какой-то отпечаток горечи, непризнанности. Да, когда ты понимаешь, что, в общем, то, что ты делаешь, создает успех для других, и тем не менее тебя почитают там человеком второго сорта, вот это создает какой-то вот, не знаю, ну, такой определенный осадок в твоей душе, особенно если ты долго в этом находишься, да, вот этот весь флёр такого цинизма, какого-то постоянного подшучивания, такой иронии, сарказма, вот это вот все. Ну и вкупе, конечно же, с алкоголизмом, да, вот эти все моменты здесь. И вот тут тоже показана борьба такого человека, точнее, не борьба, а вот Манкевич здесь представлен как тот, кто, как, не знаю, опять же, в истории... плененном Самсоне, который берет, так сказать, силы в последний момент своей жизни и вот наносит свой сокрушительный удар вот этой самой, вот этому самому Голливуду, подчиненному власти этих денежных мешков, вот он втыкает свой кинжал и такое свое парадное фи говорит, как бы, как в детских играх про войну, как бы из последних сил, да, вот такой вот он делает рывок, и в этом его такой, трагичность его персонажа, некий вот, не знаю, романтизм, да, вот этой фигуры, которая вот, человек в целом сломленный, да, в целом продававший себя много раз, но здесь собравший вот всю волю в кулак перед последним прыжком, чтобы нанести вот этот удар продавшим, продажной всей этой системе. Это все тоже здесь присутствует. Ну и потом еще одна такой, опять же, смысл, который не может ускользнуть от нас, это опять же, ведь почему именно в 2020 году выходит этот фильм? Да, ну тут трудно отделаться от ощущения, что это, опять же, такое фи вот этих всех богатых, на самом деле, голливудцев, которые очень любят себя видеть такими, ну, людьми с левыми убеждениями, вот, критически относящиеся к таким популистским медиафигурам типа Трампа. Да, опять же. Вот здесь вот это. И тут тоже для меня какая-то двойная ирония, которую, может быть, сам Дэвид Финчер и не предполагал. То есть Дэвид Финчер, симпатизирующий левым взглядом, это тоже, ну, как-то иронично для меня. Да, это вот как рокеры, которые там на своих концертах там кричат о том, что вся система сгнила, и там, в общем, ты должен быть свободен, исследовать свои мечты и не продаваться власти денег и корпорации, потом выходят, садятся на свои шикарные машины, да, и едут в свои дорогие виллы, и там, в общем, продолжают жизнь вот тех самых нуворейших буржуа, которых они всю жизнь, всю свою молодость презирали, и тут тоже как-то оно... видится мне в этом некая, что ли, внутренняя нецельность, нечестность. Опять ничего не хочу там лично сказать против Дэвида Финчера, но, опять же, не то чтобы он выглядел как такой бессеребренник, всю жизнь радеющий за дело рабочего класса. Да. Но вот здесь, тем не менее, вот, этот вот, вот эта поза многих голливудцев, да, которые вот тоже пытаются выглядеть такими прогрессивными, такими просвещенными, вот там все эти Me Too, там, Black Lives Matter, там, при всем уважении, так сказать. Ну вот, как-то пытающиеся вот следовать этим неким модным тенденциям. Ну, с другой стороны, что ж, это, опять же, логика шоу-бизнеса, как она есть. И в фильме это тоже все вот присутствует, потому что, да, главный герой, вот он как бы вскрывает вот эту подноготную этого мира, мира Голливуда и вот этих всех звезд, и опять же, еще один раз, еще один плевок, в общем, в спину Хёрста, бедняги, который, говорят, в общем, не такой уж обязательно паскудный человек-то и был, как его везде изображают, начиная с Орсона Уэллса. Вот, и, в общем, понятно, что этот фильм в значительной мере такой, скорее, плевок в сторону Трампа, нежели вот каких-то реальных, реальных исторических персонажей. Вот, ну и здесь, конечно, есть еще, вот, так сказать, еще один, да, такой пласт, уже более такой социально-политический, да, и еще более социально-политический, чем плевок в сторону Трампа. Здесь вообще вот эта есть идея того, что вот эта тема борьбы трудового народа за свои права. Да, здесь вот показаны как раз годы Великой депрессии, когда вот огромное количество людей оказалось без работы на улице, в том числе и многочисленные вот... такой голливудский пролетариат, что называется, да, вот все эти сценаристы второго плана, работники, там, не знаю, сцены, освещения, вот все эти люди, такие, не звезды, скажем, не те, кого видно, да, которые, в общем, оказались тоже вот здесь выброшены на улицу, и безусловно, симпатия Финчера тоже вот здесь на их стороне. Вот на стороне,
ну да, этих людей, потому что которые... каждое, да, имя должно быть в титрах, типа того.
Да, 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 каждый должен быть упомянут, и каждому должно быть заплачено вот честно, справедливо. Там вот, вот есть сцена, где вот этот самый мэр, вот из Golden Mayor компании выступает перед своими работниками, говоря им о том, что придется вот нам всем, друзья мои, братья мои, семья моя, придется нам подзатянуть пояса, вот, потому что кризис вот в нашей стране, и вот он там со слезами на глазах обо всем этом говорит, ну и перспектива Финчера безжалостная, это такой продажная сволочь-тварь, обманывающая цинично от людей, которые находятся в зависимости от него. Да, вот это такой тоже некий, мне кажется, отражение каких-то популярных вот настроений, которые сейчас есть в Голливуде. И опять же, там есть один из персонажей Кефонов, это Синклер, это один из кандидатов в губернаторы Калифорнии, да, в 30-х годах, который открыто называл себя социалистом. В Америке социалист – это такое ругательство. То есть последний раз, то есть это вот только сейчас в Америке слово «социалист» перестало быть матершинным словом, уже вот в связи с, там, с какими-то последними, там, с Берни Сандерсом, там, некоторыми другими кандидатами в президенты, а тогда это была страшная вещь, потом было еще, уже это было, правда, попозже, уже после Второй мировой войны, там, и охота на ведьм, там, поиск коммунистов в Голливуде. В общем, все это. И вот здесь опять Финчер, вот он такой прогрессивный, он такой молодец, он такой с молодежью, со студенчеством, да. Ну, я не знаю, я почему-то не могу сдержать свою иронию вот, по поводу каких-то его этих манифестов, потому что, ну, как-то мне кажется, что если ты человек левых взглядов, то покажи это прежде всего в том, как ты обращен, как работает твоя студия, да. Никто нигде не слышал, что, там, не знаю, Финчер в своей работе прям воплощение социальной справедливости. Не знаю, может быть, я не прав, может быть, я зря здесь юродствую и ерничаю. Да. Ну вот, но, конечно же, вот в этом фильме одна из вот этих тоже важных тем – это вот то, как создается идеология. Да, что вот этот мир фантазий, как это, Голливуд, да, мир грез, страна грез – это не только безобидные какие-то романтические истории.
Это не только сказки.
Это не только сказка, да, это не только сказка, а это мощнейшая идеологическая машина, да, перемалывающая, в общем, и тех, на кого она направлена, способная затравить человека, растоптать его, размозжить его, да, а так и оборачивающаяся уже и после, против своих собственных создателей, вот ирония фильма «Гражданин Кейн» и уже «Манка», да, вот что, в общем, один из создателей вот этого мира, вот сам Хёрст, он оказывается дважды распятым, да, вначале в одном фильме, теперь уже совершенно уже в новом столетии, да, оказывается опять такой сволочь невероятный. Да, но тем не менее, да, и вот в этом фильме один из таких болезненных сюжетов есть, где ищущих любого заработка режиссеров и сценаристов голливудских используют для того, чтобы создавать такие пропагандистские фильмы или там ролики, пропагандистскую кампанию выстраивать против вот этого самого кандидата в губернатора-социалиста. Да, и как вот люди перешагивают через себя, как они вот продают свою совесть, как их жизнь от этого ломается. В общем, ну и, конечно, здесь такое идеалистическое послание Финчера состоит в том, что там, ребятки, нужно следовать своему сердцу. Нужно вот все-таки, нельзя продавать свои убеждения за кусочек, так сказать, голливудского пирога. Все мы на это смотрим, киваем головой, соглашаемся. И при этом понимаем, что, наверное, не так многих это остановит, вот от этого самого искушения, да, потому что, в общем, деньги и слава – это такие вещи.
Я думаю, может, Финчер устал снимать сериалы, правда, ну, то есть прям решил сериал все-таки…
Высказаться.
Четкий график серии, все такое, и, ну, достаточно требовательный жанр. Вот, может быть, он там взялся за эти сериалы, за «Охотник за разумом», устал, выдохся и решил снять фильм о том, что… Ну, не надо, ну, типа того, что художник, он свободен.
И жить надо, ребятки, и жить надо, не просто вот, да.
Ну, да, и в принципе это такое, да. Типа, ну, как бы, индустрия – это плохо, да, типа, ну, нужно дышать, давать творчеству.
В общем, послание-то правильное, да, кто не согласен? Ну, кто против того, чтобы художник был свободен и творил, и действительно не продавался за звонкую монету и следовал своему сердцу и призванию и так далее и тому подобное. Реальность, конечно, состоит в том, что зачастую и ограничения помогают, да, и те условия, в которых оказываются вот эти самые работники. И иногда и продюсерская позиция – это не вот уж обязательно такая сволочные продажники, а иногда просто это, ну, мудрость людей, которые тоже давно сидят и, в смысле, не первый день, что называется, замужем. То есть здесь вот такое правильное, ну, даже слишком правильное романтическое послание, не знаю, которое, будет оно услышано, не будет оно услышано. Но, с другой стороны, почему нет? Почему бы еще раз себе не напомнить о том, что, да, вот есть вещи поважнее денег, и, в общем, какие-то принципы, душа, совесть, они важнее, чем слава и успех. Звучит банально, но от этого не перестает быть верным. Ну что, два фильма, которые мы советуем вам смотреть в связке, это «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, его-то уж точно стоит посмотреть, и «Манк» Дэвида Финчера, который рассказывает о закулисах, ну такой определенный взгляд на закулисы фильма «Гражданин Кейн». Спасибо вам, если вам нравятся наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Фейсбуке, ВКонтакте, мы будем рады вашей обратной связи. Пока, смотрите интересные фильмы, обсуждайте их с нами.
Пока.